Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня в рамках программы совместной «Светлого радио» и музея, музея исследовательского центра «Советский союз «Вера и люди» мы говорим про человека с необычной судьбой, вернее, как с необычной. Таких священников, ну, может быть, за исключением происхождения, наш герой из рода Долгоруковых, знаменитого княжеского рода российского, но таких священнических судеб было достаточно много. И наша, одна из наших задач, наверное, как-то раздвинуть границы забвения и вытащить на свет Божий вот эти судьбы, биографии, рассказать о них. Анатолий Перелыгин, кандидат исторических наук, председатель церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской епархии, Александр Дудников, сотрудник Генеральной прокуратуры России, краевед, автор исследования «Князь Долгоруков. Жизнь, служение Отечеству», сегодня у нас в гостях. А Орловско-Болховская епархия, ведь на тот момент, мы сейчас вот говорим о том, что есть нынешняя Орловско-Болховская епархия, есть Орловская митрополия, есть несколько епархий внутри Орловской области, есть Брянская епархия, есть несколько епархий Брянская митрополия, внутри Брянской митрополии. А тогда вот эта огромная территория, я помню, пару лет назад я ехал из Воронежа в Эстонию на машине через как раз Орел, через
Липецк. Извилистый, Лёш, твои пути.
Ну, там важно было проехать этим путем, это отдельная история, но к нашему разговору она отношения не имеет. Просто эти расстояния огромные. Липецк, да, потом Орел, потом Брянск, потом Смоленщина начинается. И сейчас это сразу 5 или 6 епархий. Тогда это была одна Орловско-Брянская епархия. Ведь. Александр Анатолий Иванович, простите, расскажите, пожалуйста, о территориях.
Но в то время, если брать довоенный период, перед началом войны, ну, 22 июня 1941 года, это была территория по размеру 67 тысяч квадратных километров. Половина Германской Демократической Республики, которая была создана в 1949 году. Вот. Население составляло примерно такое же, как население было Финляндии, более 3,5 миллионов человек.
И всем этим управлял один человек, один архиерей.
Это была епархия.
Да,
и у которого... сколько приходов было, ну, приблизительно хотя
приблизительно,
бы в конце 40-х?
Приблизительно, если у нас только надо считать приходы, если церковные здания взять, то церквей было до революции 903.
Это до революции.
До революции. А это большое количество.
Ну, давайте хотя бы располовиним их в 40-м.
Если добавить еще домовые храмы, вот, это и будет часовни, то это больше тысячи. Это было до революции. И было 16 монастырей. А сейчас, после этого, остались... Ну, вот Орловская была территория в наше советское уже время. Всего 15 храмов оставалось. Угу. Вот 15 действующих церковных зданий. Монастырей не один женский. Все. На этом было закончено. Если вот вернуться говорить о жизни отца Серафима, то здесь много ведь нет. В основном свою большую часть жизни он провел в лагерях и тюрьмах.
Ну, может быть, не большую, но вот этот период...
Ну, значительно.
Детство,
лучшие годы, во всяком случае,
мы
точно.
Мы исключаем детство. Ну, начинаем уже с юности, когда его забрали.
30-е, да. Потом 34-й.
Получается, заарестовали в 36-м году, выпустили в 46-м году. И далее что происходит? В ноябре 48-го года епископ Орловский Николай Чуфаровский...
С 46-го года до 48-го он служит.
В 46-м году его выпускают, в 47-м его принимают.
Великую Топаль.
В феврале только, угу. В 47-м. А уже в 48-м году епископ Николай решил его перевести в Орел из села. А почему? Потому что он имел в виду, что человек он образованный. Вот,
догадываюсь, что, наверное, настолько образованных священников в епархии или не было, или было немного.
И потом своим поведением и своим примером он показывал всем, был авторитетным, и его решили перевести в «Орел». Причем он намечал его на должность заведующей епархиальной свечной мастерской и одновременно священником кафедрального собора. И когда он переехал к нему, то он его еще назначил ключарем собора. Вот, ключарем собора. Поэтому ведь вот это вот возвышение отца Серафима в его молодые, юные еще довольно годы забеспокоило службу Министерства госбезопасности.
Ну нет, он юноша-то не был, все-таки ему 40
уже около
лет.
40 лет.
Это значительный
уже, знаете,
по тем временам,
да.
По тем временам возраст, но
а
я
вот
согласна, конечно,
посмотрите его фотографию,
что...
как он выглядит в эти годы.
Ну, это надо нашим слушателям просто предложить,
да.
В интернете найти биографию отца Серафима и посмотреть фотографии.
Да, у
хотя
меня
вот...
в статье
да.
есть
ага.
в интернете.
Смотрите, а что за история с братом, который из Нью-Йорка приезжал?
А это уже вот этот период, когда он переехал в «Орел» служить, то в 49-м году к нему приезжал из Нью-Йорка брат двоюродный.
Как такое было возможно?
А вот произошло каким-то образом, надо тоже исследовать, каким образом да. он здесь оказался. И брат его, это, вероятно, Михаил, он помогал ему материально из Соединенных Штатов Америки.
Все те годы, что они не виделись, то есть...
Нет, скорее это все не во время
или после войны это все возобновилось.
А когда он уже вернулся на службу. Угу. И уже в 49-м году я нашел документ, где указано, 3 февраля он назначается священником Богоявленского собора с возложением обязанности ключаря, а в сентябре приезжал к 48-го года к нему брат в 48-м году из Нью-Йорка. И вот этот брат его забеспокоил органы МГБ, и уже 26 ноября вот, когда он переводился в «Орел», то уполномоченный по делам Русской Православной Церкви, он его не зарегистрировал, хотя к службе допустили.
А тогда потерять регистрацию?
С согласия было... МГБ он был
разрешено. Но справку о
регистрации справку
не
дали. Справку не дали. После этого уже в 49-м году, феврале месяце, он был... отправлен в отпуск в Великую Топаль, Брянскую область, поехал. А по дороге в городе Брянске его арестовали.
Опять. И снова
арестовали
10 лет.
И дали уже срок 15 лет.
15.
Да, и как раз 49-й
причем,
год...
Что вот...
Это новая волна гонений, да? Мало об этом говорят, но на самом деле вот в 49-м году это новая волна гонений
почему
на
это
церковь.
Произошло. Было принято решение правительства...
товарища
да, Сталина
да,
о том,
да.
чтобы все те, кто отбыл сроки по политическим статьям, были арестованы и без предъявления обвинений высланы в отдаленные края, вероятно, чтобы не рассказывали, какую они жизнь прожили.
Хороший фильм сейчас вышел на эту тему, он называется «Француз». Николая Смирнова.
А мы с тобой о нем говорили, да.
В одной из программ, да. Ну, он буквально недавно вышел, там, месяц-два назад. Всем рекомендую. И там... Да, хорошо, возвращаемся к отцу Серафиму. 15 лет. Ну, 15 лет он не отсидел, а 10 отсидел.
Нет, он все... Да, практически, да. В 60-м году был освобожден. В 1960-м.
Разве не в 58-м?
В 60-м.
А, в 58-м там было оправдание, но, видимо, затянулось время его освобождения.
Вернулся...
А где? Опять неизвестно, где он все это время находился.
Есть даже адрес.
Нет, я имею в виду срок свой 10-летний, где он проводил.
Вот по данным тоже надо изучать. Но данные есть о том, что он находился в Казахстане.
То есть это, скорее всего, ссылка была.
Да, ссылка, чтобы не мешался.
И интересно, служил ли он, потому что очень много тогда ссыльного духовенства как раз в Казахстане
и с кем
служили.
Он общался.
Да.
Конечно, это вот в Казахстане это требует дополнительного исследования, может быть, совместно с казахстанскими коллегами.
У нас есть отец Иаков Воронцов из Казахстана, который непосредственно этой темой занимается.
Да вот
думаю, что можно к нему обратиться.
Адрес. Он отбывал срок ссылки, так записано в документах, ссылки в Кокчетавской области Казахской ССР по адресу Келлеровский район, село Келлеровка, улица Ленина, дом 68.
Это очень интересно, потому что вполне возможно, там еще можно найти кого-то, кто, кто помнит отца Серафима, потому что, ну, все-таки это уже конец 40-х, начало 50-х, да, не так уж далекое время.
К нам скоро отец Яков Воронцов снова приедет, мы к нему обратимся.
Вы правы, вы говорите, в 58-м году он был оправдан. По словам самого отца Серафима, он провел чисто в заключении 27 лет.
Представляете, это... Если, да, переложить на рождение, взросление, юность, отрочество, юность, и уже такой, в общем, достаточно зрелый человек, 27 лет, по крайней мере.
Ну, практически, полностью... вы знаете, если учитывать, сколько он всего прожил, да.
А не так много, 59.
Да, то половину жизни он провел.
Половину жизни, действительно,
в ссылках, в местах лишения свободы.
И он снова в Великую Топаль возвращается.
И все это время, я так понимаю, прихожане и тут о нем не забывали, потому что он вновь возвращается, да, в это село.
Сохранились письма.
Вот я нашел письмо. Они же ведь обращались своими письмами о том, чтобы его освободить, в различные инстанции. Скорее всего, они этим навредили, потому что они о нем писали такими словами. Вот. «На коленях просим, со слезами. Мы не могли упросить тех, когда его взяли в заключение». И, обращаясь к епископу, уже пишут: «Но вы далеко не такой человек, как те, и мы надеемся, что вы уважите нашу просьбу, утрете наши слезы, утешите нашу скорбь и оставите его нам». И тому подобное. Здесь вот они отмечают, что, значит, когда он служил, то церковь у них приобретала новые для благолепия вещи, для самого убранства. Они говорили, что содержалось в чистоте, что люди приходили с радостью, проповеди его вызывали, были всем понятны и приносили глубокую радость. Поэтому к нему было величайшее уважение за его разумие, за его честность, порядочность, добрые отношения к прихожанам. И ведь не случайно 2500 домов подписали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Анатолий Перелыгин, кандидат исторических наук, Александр Дудников, сотрудник Генпрокуратуры России, краевед, сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Говорим мы о жизни иеромонаха Серафима Долгорукова. А у нас уже последняя часть программы начинается. Итак, отец Серафим, он в 60-м году, как в вашей статье сказано, совершенно больной, вернулся в село Великая Топаль. Его туда назначили вновь. Насколько я знаю, там была коллизия, потому что в селе Великая Топаль на тот момент на приходе уже был священник, а правящим архиереем Орловской епархии был совершенно одиозный, один из самых таких противоречивых архиереев церкви в советское время, архиепископ Антоний Кратевич. Анатолий Иванович, да. Как складывались отношения с...
То есть ясно, что отца Серафима очень ждали прихожане.
Прихожане,
да,
ждали.
Его возвращение.
Но у них был священник.
Да, но настоятель Преображенского храма его не ждал. И, насколько мы понимаем, правящий архиерей тоже не ждал его. И куда он таким образом вернулся, отец Серафим?
Он вернулся в село Великая Топаль. Правящий епископ ему отказал в размещении, потому что там оно уже было занято другим священником, был настоятель храма, уже другой человек. Ну и ему ничего не оставалось, как жить дальше.
Но тут, на самом деле, каким бы плохим ни был Антоний Кратевич, он логично говорит отцу Серафиму, а куда я дену тогда-то того священника, который сейчас служит, да, в селе Великая Топаль? Я же не могу его просто взять.
Ну и вот в судьбу он его не решил, и он был вынужден там оставаться в Великой Топали на содержание, ему помогали местные жители.
А он же в Ленинград уезжал.
Это в Ленинград он уехал, когда пришла жалоба о том, что он незаконно проводит богослужение.
Где-то
по
на
частным
дому, да?
домам, угу. да, где-то его приглашают.
То есть, видимо, вот его почитатели его приглашали, да.
Написал о том, что вот он ему мешает служить. Более того, местные жители потребовали, чтобы настоятель храма был удален, потому что он им не нравился, а вернуть надо отца Серафима. И вот в этой коллизии тогда епископ снимает с его священнический сан.
Прямо сан или запрещает
нет,
служение?
Нет, запрещает священнослужение.
Запрещает, пригрозил снять священнический сан.
Пригрозил, да.
Да, и сказал, что все, я тебя вот... Он его отстранил от службы. И он без решения епископа уже нигде не мог устроиться. Поэтому он...
А регистрации-то у него тоже не было?
Не было. Поэтому он поехал в Ленинград своим родственникам. Как выяснилось, там он не смог устроиться, потому что когда обратился в Псково-Печерский монастырь и хотел пополнить ряды братьев Псково-Печерского монастыря, то запросили от епископа Орловского характеристику.
А ничего хорошего он не написал.
Да, было написано о том, что надо к нему относиться с осторожностью, и сказали, что он очень способный, умеет влиять на окружающих людей и много имеет сторонников.
А там Иоанн Разумов в Пскове знаменитейший на тот
да.
момент уже
а
был.
Там, он говорит, и на приход его нельзя назначать, потому что к нему сразу будет много поклонников. И, испугавшись, настоятель Псково-Печерского монастыря и епископ отказали ему. Тем более они согласовывали этот вопрос с уполномоченным Русской Православной Церкви, который,
по делам
отказал,
Русской Православной Церкви.
Да, который отказал ему в регистрации.
А не Алип или Воронов был на тот момент наместником Псково-Печерского монастыря?
Но от него не зависело, решал епископ.
Ну, понятно, от епископа тоже в данном случае, скорее всего, не зависело, поскольку...
Он согласовывал с уполномоченным.
Да, он согласовывал с уполномоченным. А мы сейчас уточним.
И что?
Да,
и...
да, Алипий Воронов с 59-го года.
И вот, вот эти вот мытарства, уже человек немолодой, уже человек больной, да, ему приходится вот все вот это преодолевать, и из Пскова он куда возвращается?
Возвращается он снова в Орловскую епархию и пишет письмо, обращается к епископу с просьбой дать ему работу. Он пишет епископу Иерониму устроить его хотя бы сторожем, потому что жить ему не на что, денег нет, нет постоянного места жительства. Епископ пошел навстречу и сказал ему, чтобы он подал прошение. При этом он должен был дать обещание, что он никаких действий самоличных принимать не будет и будет подчиняться беспрекословно начальству церковному. Это обещание отец Серафим дал и был назначен в село Хохловка Брянской области, где стал служить священническую службу.
А это далеко от Великой Топали?
Нет, это рядом, это соседний район, это Климовский нынешний район, угу. соседний с Клинцовским районом, и церковь эта сохранилась, церковь деревянная, Покрова Престой Богородицы, и была построена эта церковь, что тоже, кстати, интересно, на средства Марии Павловны Голицыной, впоследствии Долгоруковой, супруги вот Николая Дмитриевича угу. Долгорукова, то есть дяди.
То есть все переплетено.
В общем, да, связано. И не так плохо, что он сумел туда устроиться.
Ну и опять это неудачно произошло. Дело в том, что, получив приход, отец Серафим серьезно заболел и обратился к епископу с просьбой отвезти его в Топаль, в больницу, и если он умрет, похоронить там, потому что там много хороших людей, они меня и похоронят. Однако ему не было суждено умереть, он выздоравливает, но плохо себя чувствовал, и 15 июня 61 года он пишет прошение об уходе за штат.
Потому вот. Что сил, видимо, да. для несения священнического
Но
служения
что
у него не было.
Когда узнали прихожане села Хохловка о том, что он уходит, они не поверили и подумали, что его снова изгоняют. И обратились письмами к патриарху Алексию и епископу Иерониму с просьбой оставить его на приходе.
Вообще поздно, замечательно, да. Конечно, вот в этой всей истории, как мы ее сегодня слышим, замечательна готовность людей бороться за своего пастыря. Потому что мы привыкли считать, да, что это время безгласных мирян.
Да.
Это большое заблуждение. И люди боролись, люди сражались, люди были способны отринуть свой страх. Потому что на самом деле им, конечно, было чего бояться, но они, тем не менее, боролись.
И вот тут последнее в жизни отца Серафима, наверное, последний такой очень необычный поворот. В статье, статья завершается фразой, что предположительно в 1962 году иеромонах Серафим умирает. И тут новая история, Александр,
да,
я думаю,
да, тут расскажет. Новая история и обстоятельства. По милости Божией, действительно, нам удалось установить и известно место упокоения отца Серафима и дата его смерти. Значит, выяснилось, что с 60-х годов отец Серафим переезжает на постоянное место жительства в село Каташин. Это нынешний Новозыбковский район. Это село недалеко от села Великое. Топаль.
Все равно где-то...
Да, он в этой местности так или иначе остается, но по нашим сведениям он уже не служит в каком-либо храме, однако, значит, исполняет таинство, так скажем, на дому.
Ну, понятно, поэтому, собственно, и написано, что в 62-м году он умер, потому что после 62-го года, видимо, в епархиальных...
Да, сведений не...
Никаких сведений о нем нет.
Сведений нет, совершенно верно. Значит, известно, но эта информация еще сейчас будет перепроверяться, я направил соответствующие запросы о том, что в 1963 году отца Серафима реабилитировали. Единственное, кто обращался с ходатайством, по какому поводу, там, на каком основании произошла реабилитация, эти вопросы сейчас устанавливаются и требуют определенной проработки.
Кажется, даже фотография, которая есть в статье, ее можно найти по запросу соответствующему в поисковиках, где отец Серафим стоит с группой людей, не в церковном облачении, а в рубашке.
Совершенно верно.
Да, она явно не 62-го года, а позднее гораздо.
Это более...
Даже по стилю одежды,
понятно. Это более поздний период.
Это 66-й год.
66-й, да. Вот,
значит, эта фотография...
Уже 4 года как покойный отец Серафим.
Да, так скажем, да. Значит, фотография, он запечатлен, отец Серафим, на этой фотографии. Там 3 фотографии в сети интернет представлены этого периода. Они, кстати, сделаны в один день. Почему это известно? Потому что в настоящее время в городе Новозыбкове, в Брянской области, проживает как раз-таки внук одной из женщин, которая вместе с отцом Серафимом запечатлена на этих фотографиях. Это Слепченко Леонид Иванович. Значит, события развивались таким образом. В ноябре этого года, после того, как в городе Новозыбкове прошла конференция, посвященная памяти родного дяди отца Серафима, князю Николаю Дмитриевичу Долгорукову, как раз-таки Леонид Иванович Слепченко и обратился в библиотеку, где пояснил о том, что у его бабушки проживал отец Серафим долгое время, вплоть до 1977 года, то есть до момента самой смерти. Естественно, эта информация стала нам всем интересна. Мы встретились с Леонидом Ивановичем, записано его интервью. Я думаю, в ближайшее время, возможно, тоже оно будет размещено и в сети интернет, будет общедоступным. Ну и вот он как раз-таки, Леонид Иванович, и достаточно подробно рассказал об обстоятельствах и подробно привел определенные сведения, которые рассказывают о том, каким образом проходили последние годы жизни отца Серафима, в какой обстановке. Он его... Дается достаточно такая подробная, детальная характеристика его личности. Леонид Иванович описывает его интересы. Он сам его лично помнил, был с ним знаком. Ну, ему было на тот момент примерно 14-15 лет. Поэтому воспоминания у человека сохранились достаточно хорошо.
Конечно, очень интересно будет прочесть это интервью, когда оно будет расшифровано. Да. Это всегда, всегда очень важно, вот такие живые свидетельства.
Но вы расскажите, последние годы они как прошли?
Они прошли в спокойной такой домашней обстановке. Он проживал в селе, в сельском доме. Жизнь проходила достаточно скромно. Имеются определенные сведения, которые сейчас тоже уточняются и проверяются относительно того, что отец Серафим в эти годы как раз-таки ездил в город в Гомель, где у него проживали родственники. Сейчас мы пытаемся установить и проверить эту информацию.
Ну, как-то тайно он служил, потому что регистрации у него не было.
Тайно он служил на дому. И, собственно, и вот Леонид Иванович Слепченко это подтверждает, то есть таинство крещения, может быть, исповедь, причастие.
Да, может, и литургию даже служил.
Да, и более того, говорил, что Леонид Иванович сказал, что долгое время у него в семье хранился антименс.
А, антименс, да.
Да, все это было. Значит, сохранились кресты, которые принадлежали отцу Серафиму. Один из них был передан совсем недавно настоятелю одной из новозыбковских церквей.
Вот тут, кстати, еще одна зацепка есть, если дальше раскапывать эту биографию. Если сохранился антиминс, можно посмотреть, кем он был подписан.
Вот его, к сожалению, антиминса пока не может найти.
Вполне
Леонид
может
Иванович,
быть, что это вообще дореволюционный какой-нибудь.
Да, и такое часто бывало. Бывало, но если он вдруг подписан каким-нибудь катакомбным, а на тот момент были катакомбные священники, архиереи, там уже вопрос законности хиротонии.
Я напоминаю нашим слушателям, антиминс, без которого невозможно совершение таинства Евхаристии, антиминс должен быть подписан архиереем.
Архиереем, да. А возможно, антиминс был подписан правящим архиереем какой-нибудь епархии, который вот так тайно, тоже такое случалось, давал запрещенным, незапрещенным, вернее, лишенным регистрации священникам для служения. Поэтому вот если он вдруг найдется, это тоже могло бы быть зацепкой.
Да, еще один момент.
А куда? Он просто пропал, да?
Да, он затерялся среди... Ну, сейчас вот среди домашних вещей он затерялся, то есть, возможно, он будет найден,
уму
но
непостижимо.
Процесс времени.
Да,
процесс...
это сейчас, если какой-то священник нас слушает, для него, конечно, затерявшийся среди вещей антиминс, это... Да.
Да, еще на какой интересный момент обращает внимание вот Леонид Иванович... Это то, что отец Серафим очень много читал и любил читать. У него была своя большая личная библиотека. Значит, сохранились несколько церковных книг, в частности, там и «Акафист Божьей Матери Троеручица», даже с какими-то собственноручными его подписями, имеется в виду
пометками.
Отца Серафима, да, пометками. Ну, я пока не видел эти документы в оригинале, поэтому более детально расшифровать не могу.
Нам уже пора заканчивать нашу программу. Очень, мне кажется, интересный разговор сегодня получился. Почему мы в конце каждой передачи просим вас писать нам письма. Мы ждем, что, может быть, вот так же мы достаточно случайно познакомились с нашими сегодняшними гостями, с Александром, когда представляли на одном из мероприятий
да,
музей.
Да, благодаря нашей встрече в институте
наследия Лихачева.
Да.
Мы познакомились с Александром, он познакомил нас с Анатолием Ивановичем Перелыгиным, и таким образом, собственно, мы узнали об истории отца Серафима. И это как раз те истории, которые...
А может быть, сейчас, ну, давайте домыслим эту ситуацию, может быть, сейчас кто-то из наших слушателей, услышав историю отца Серафима, поймет, что кто-то из его родственников тоже был с ним знаком и дополнит ее, да, и таким образом картина сложится более полная.
И это как раз наша история. Вдруг вы знаете таких же священников, их было очень много, не с такими, наверное, благородными фамилиями Долгорукова.
И не только священников.
И не только священников, да.
Людей
да,
церкви,
конечно.
Мирян.
Спасибо большое. Благодарим Анатолия Перелыгина, кандидата исторических наук, председателя церковного историко-археологического отдела Орловско-Болховской, извините, епархии, Александра Дудникова, сотрудника Генпрокуратуры России, краеведа, автора такого монументального исследования «Князь Долгоруков. Жизнь служения Отечеству». Спасибо, что были с нами. Это была программа совместная с Музеем Советский Союз «Вера и люди», Музеем-исследовательским центром. Ксения Толоконникова, директор музея.
Пишите нам, дорогие друзья, под спудом @yandex.ru.
Я Алексей Пичугин, info@radiover.ru. А наш электронный адрес можно и на радио нам писать. Спасибо и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».